говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Мы обсуждаем события, которые развернулись в выходные дни на съезде партии «Яблоко». Страсти, недовольство, гнев, негодование. Много чего было. И особенно после того, как съезд закончился, и мы будем со всем этим разбираться, с какими же результатами вышли яблочники с этого съезда и почему столько вот страстей вокруг этого. С нами Галина Михалева. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Галина представляет и московское «Яблоко», и федеральное. Сразу как член бюро партии «Яблоко».
Ну, сейчас уже нет. Бюро выбрали новое. Я председатель гендерной фракции и первый зам по Москве.
Гендерной фракции.
Конечно.
Такого раньше тоже ведь не было.
Нет, ну как, у нас всегда была гендерная фракция.
Была? Гендерная фракция?
Ну, сейчас у нас женщина председатель партии.
Так.
Это вообще...
Это вы шутите?
Нет, я не шучу, я совершенно серьезно говорю.
То есть у вас в партии есть гендерная фракция?
Ну, она у нас 2006 года.
А мальчики туда входят?
Входят мальчики, потому что задача защиты 19-й статьи Конституции российской, равные права и возможности для мужчин и женщин, это касается не только женщин, которые, конечно, дискриминируются, но мужчины дискриминируются в семейной сфере. Так что мужчины у нас тоже есть.
Теперь мужчины дискриминируются и в партийной сфере, судя по результатам выборов вашей партии.
Да бросьте.
И мы сейчас с этим разберемся. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, уважаемые слушатели, зрители, звоните нам и сообщайте. Ведь очень важный вопрос ставит Григорий Явлинский на съезде и в нашем эфире. Говорит, вот надо приходить и голосовать на выборы в Государственную Думу за партию «Яблоко». И мы надеемся, что мы соберем 20 голосов процентов свои. И это будет принципиально другая дума, принципиально по своему составу, ну понятно, почему принципиально другая, если 20% у партии «Яблоко». Поэтому вопрос простой, готовы ли вы на выборах в 2016 году проголосовать за партию «Яблоко»? Если да, то почему? Если нет, то почему? Представляю вам всех наших следующих гостей, которые уже с нами на связи. С нами Николай Рыбаков. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте.
Николай, один из четырех кандидатов в председатели партии «Яблоко», который с хорошим третьим результатом вот на этих выборах вышел. Николай, вы, ну, может быть, вы сами скажете, вы в своей структуре... Вы, случайно, не зам председателя теперь партии, кстати?
Зам.
Это же новая совершенно информация. Вот поступила буквально за несколько минут до нашего эфира. Николай, мы вас поздравляем. Да. Вот Николай после выборов в партии стал заместителем председателя партии. С нами на связи Виктор Шейнис. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Виктора Шейниса совершенно не нужно представлять, потому что он в политсовете партии «Яблоко».
Ну, политкомитете.
В политкомитете партии «Яблоко» очень давно. С нами на связи Михаил Тульский. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, независимый политолог, который со стороны наблюдал за всем, что происходило на этом съезде. Ну и вы послушайте, конечно, опрос москвичей, уважаемые зрители. Как всегда, мы спросим их, готовы ли они голосовать, прохожие на улицах Москвы, за партию «Яблоко». Итак, Галина, сразу вопрос. Почему понадобилось ликвидировать норму, согласно которой любой мог быть председателем сколько угодно? Почему нужно было ограничить председателя партии двумя сроками? Что вышибло из борьбы и Явлинского, и Митрохина одновременно?
Вы знаете, есть резоны и за, есть и против. Я, честно говоря, была против, потому что я знаю опыт подавляющего большинства европейских западных партий, где сроки не ограничиваются. Потому что партия – это не государственный институт, она связывает общество и органы власти. И пока не вырос новый лидер, соответственно, старый лидер ведет партию дальше так, как он это считает нужным. Но большинство посчитало по-другому, большинство посчитало, что нужно обновление, нужны новые люди, нужны новые лица. Но это тоже, наверное, хорошо. Мне только жаль, что мы не смогли завершить ту работу, которую мы начали по подготовке выборов в Государственную Думу. Я очень надеюсь, что то новое руководство, вот Николай тут на связи, я его поздравляю еще раз уже через средства массовой информации. Он исключительно эффективный электоральный менеджер, молодой, энергичный человек. Я надеюсь, что он будет продолжать эту линию.
Понятно. Но я хочу сказать тем, кто за съездом не следил, а следить за ним было невозможно, потому что ни на одном федеральном канале никаких деталей не рассказывали.
На сайте была трансляция.
Только на сайте трансляция, но это нужно быть таким фанатом партии, чтобы на сайте по телевизору практически... практически ничего не было.
Неудивительно.
И я хочу сказать тем, кто не смотрел, что это Григорий Явлинский предложил ограничить, вот сказал, чтобы мы не превращались в Путиных. Я хочу спросить у Виктора Шениса, согласны ли вы были с такой постановкой вопроса, что вот может забронзоветь этот председатель по аналогии с председателем, не председателем, а президентом Российской Федерации на этом месте, если его не переизбирать каждые два срока?
Я глубоко убежден в правильности и справедливости этого решения. Явлинский остается Явлинским, независимо от того, находится ли он на посту председателя партии или нет. Явлинский – создатель партии «Яблоко» и обладает колоссальным авторитетом. Я думаю, что чрезвычайно важна та аргументация, с которой выступил Григорий Явлинский, а именно необходимо продвигать молодежь, необходимо продвигать новых людей. И Николай Рыбаков, который выступает коллегой на этой передаче, на мой взгляд, один из самых ярких и интересных представителей партии «Яблоко». Пусть набирается опыта. У него уже опыт руководства в питерской организации есть. Теперь он приобретет приятный федеральный опыт.
Хорошо, Виктор, ну а почему, подождите, ну я вас тогда спрошу, ну а почему тому же Николаю было не конкурировать в прямой, вот в прямой схватке на выборах с тем же Сергеем Митрохиным? То есть почему обязательно нужно было ему как бы выгородить большую возможность для победы, убрав таких лидеров, как Митрохин и Явлинский? Вот почему вы упростили им жизнь?
Вы знаете, я думаю, что он мог бы прекрасно конкурировать и с другими лидерами, но чрезвычайно важно было создать такие институциональные условия, при которых новым людям легче было бы приходить к руководству партии. Я повторяю, ни Явлинский, ни Митрохин никуда не делись. Они остаются в партии, они остаются в политическом комитете, в главном, так сказать, мозговом центре партии, а для руководства партии надо готовить новых людей. Посмотрите, мы все смертны. Мы живем, что будет через 10 лет.
Но, Виктор, ну что же вы так о своей, что она вымрет, партия...
Новых лидеров.
Ну, понятно. Но вы уж так о своей партии. Что значит? Ну что, она через 10 лет уже вымрет вся, и до такой степени нужны молодые, поскольку
партия... Она будет существовать, будет развиваться. И во главе партии встанут люди, которые уже будут обладать определенным опытом, и которых узнает вся страна. Это прекрасно.
Хорошо, хорошо. Вот, Николай, раз о вас только вот говорили сегодня и хорошего, я еще раз представляю Николая Рыбакова, который нашим слушателям, к сожалению, меньше известен. Я-то вообще вот только что с ним знакомлюсь в этом эфире. Николай, а вы были за эту норму, чтобы убрать возможность баллотироваться для тех, кто уже два раза побывал, или против?
Елена, как представитель Петербурга, конечно, знаком с нашим бюро в Петербурге. С вами действительно впервые, очень рад этому. Я был за эту норму, и более того, наша петербургская конференция, я заместитель председателя нашей организации в Петербурге, именно наша петербургская конференция вносила это предложение на съезд, и это также было поддержано политическим комитетом. И я очень рад тому, что съезд это поддержал. Мы первая партия в России, которая ввели такую норму. И особенно мне это приятно и нравится, что была очень жаркая, сильная дискуссия. Те, кто смотрел трансляцию на сайте, тоже надо отметить, что мы, насколько я знаю, первая партия, которая ввела трансляцию собственного съезда в открытом интернете, и любой человек мог не только смотреть, но все это еще и обсуждать в чате. То есть мы одновременно смотрели все, что обсуждают сторонники «Яблока» относительно выступающих, относительно их тезисов. Это было совершенно уникальное событие. И да, я эту норму поддерживаю, и даже в моей программе как кандидата был предложен один из вариантов последующего развития событий, потому что Митрохин тоже достаточно молодой человек, и у него очень многое впереди. И мне кажется, что одна из форм, ну, во всяком случае, в качестве обсуждения дальнейшего развития, это наше участие «Яблоко» в международных организациях, Европейской партии либералов и демократов за Европу, что, мне кажется, вполне серьезной и хорошей перспективой, например, для Сергея Митрохина.
То есть вы его как послом отправляете. Знаете, вот провинившегося отправляют...
Нет, такого решения
нет. Я пошутила. Ладно, это я так. Ну, что ж мы так все серьезно? Конечно, хорошо, конечно, правильно.
Ну, и самое главное, вот Николай не сказал, мы же такая партия, которая закрывает весь политический спектр европейских демократических партий. Мы же не только члены АЛДЕ, Альянса демократов и либералов за Европу и либерального интернационала, но вот зеленая фракция наша, которую, кстати, Николай представляет, она ассоциированный член партии зеленых европейской и зеленого интернационала.
Хорошо, вы уговорили, отправляем. Вот,
нет, я не хочу. Нет, я думаю, что Митрохин должен продолжать работу здесь. Он делал очень важную вещь, которую не делал никто из предшествующих. Ну, Григорий Алексеевич Явлинский, у него, да, другой статус, да. А Сергей Митрохин человек, который работает с людьми на улице, не боится этого, который работает с гражданскими активистами, который не боится, что его задерживают. А нынешняя ситуация какая в условиях авторитарного режима, где в СМИ нас нет, ну, только у вас, вот, а там ни на каких каналах, либо там приглашают как мальчика для битья, или девочку для битья, как меня, да, я все-таки девочка.
А вы соглашаетесь?
Вы знаете, я соглашаюсь, хотя я знаю, как меня там покажут. Да. Потому что, по крайней мере, звучит партия «Яблоко». Угу. И разумные избиратели, разумные граждане...
Я просто вас не видела, Галя, ни разу, поэтому я спрашиваю.
Право голоса, там, да.
Ну, что-то такое,
конечно,
совсем такое.
Да, что значит совсем?
Совсем несмотрибельное, потому что на федеральном, на первый, на второй вас, наверное...
Я честно вам признаюсь, я сама не смотрю. Я не могу это смотреть, вызывает рвотный рефлекс.
Я могу, но я вас на первых двух каналах все-таки не вижу. Поэтому, все-таки побаиваются вас туда приглашать.
Спасибо, конечно, за комплимент. Но у нас дискуссия была очень жесткая, очень острая на политкомитете, ходить туда или не ходить.
Или не ходить. Да. Решили ходить?
Нет, ничего не решили. Одна позиция – не ходить, потому что тебя там показывают совершенно в идиотском виде.
Да.
А другая позиция – ходить, потому что разумные люди понимают, что тебя именно для этого туда пригласили. А если вы туда не ходите, то о вас вообще никто не знает.
Нет, разумные люди понимают, что тебя пригласили ровно для того, чтобы показать неразумным. Это понятно. Чтобы ты был неразумным.
Да, но извините, вот эти 10, как социологи говорят, от 10 до 20% людей, которые критически относятся к нынешней ситуации, к нынешнему режиму, и которые понимают эти аргументы. Мы для них туда ходим. Мы им это говорим.
Но сам-то Явлинский для себя выбор сделал без всяких дискуссий. Он сказал, нет, я туда не хожу, потому что мне не дадут сказать и донести, закричат, затопчут. Нет, он не ходит.
Иногда, редко ходит, когда там форматы ему позволяют.
Он не ходит. Расскажите мне, когда он ходил в
последний
раз?
Познер уходил.
Ничего себе, когда это было, и к Познеру ходил. Это вот они вдвоем сидят, это такого формата на всем телевидении один раз в 5 лет пригласят.
Это спорный вопрос, понимаете?
Хорошо, мы не будем на нем зацикливаться, и мы предлагаем Михаилу Тульскому, как независимому наблюдателю, чтобы подвести эту часть разговора, итог про вот эти два срока, сказать, как вы считаете, пошло на пользу, пойдет ли на пользу Яблоко, что оно отказывается от того, от возможности, отказывается предоставить возможность двум самым узнаваемым своим персонажам снова стать председателями, или это вот во вред? Михаил Тульский, вот вам слово, да. Михаил Тульский, да.
Еще вопрос
такой, на пользу или во вред партии, что они отказываются дать возможность Явлинскому и Митрохину еще раз попробовать себя в роли председателей?
Ну, я бы начал не с этого, я бы начал с главного. А главное у нас то, что Путин сидит на своем троне вечно, и Путин в этой ситуации кровно заинтересован, чтобы все остальные системные партии, их, руководители, тоже сидели на своих руководящих постах вечно. Чтобы Зюганов вечно возглавлял КПРФ и список КПРФ, чтобы Жириновский вечно возглавлял ЛДПР, чтобы Миронов вечно возглавлял Справедливую Россию, и чтобы Явлинский вечно возглавлял Яблоко. И то, что я услышал, поговорив с яблочниками, задав им вопросы, что на самом деле стоит вот за этим избранием, я услышал от них, что Слабунова – это совершенно технический кандидат, что задача Явлинского была просто убрать Митрохина вот таким путем. И список Яблока на следующих выборах в Думу снова возглавит Явлинский. А я напомню, что Явлинский все списки «Яблоко», которые были с 93 года по 2011, все списки неизменно возглавлял Явлинский. И кандидатом в президенты от «Яблока» всегда, в том числе и в 2012 году, выдвигался от «Яблока» Явлинский. И вот в этот раз снова будет номер один «Яблоко» Явлинский, и кандидатом в президенты тоже от «Яблока» будет Явлинский. То есть, в общем, выполнена задача Путина. И думаю, что именно поэтому формальным председателем выбрана настолько малоизвестная фигура.
А зачем? Лично, нет, нам непонятно. Нет, непонятно. А почему? Ну вот почему? Во-первых, Явлинский сам мог быть председателем. Почему в вашей системе, вот выстроенной вами?
Нет, здесь Явлинскому нужен был какой-то аргумент, прилично выглядящий, для того, чтобы Митрохина вообще убрать и не допустить никуда. А этот аргумент, наиболее хорошо выглядящий, это вот это ограничение не более двух сроков.
Ага. То есть сам он при этом как бы ничего не теряет?
Сам же Явлинский контролирует «Яблоко», да, и всегда контролировал, вне зависимости от того, председателем он или нет.
Михаил,
Когда, повторяю, Митрохин был председателем «Яблока», Явлинский все равно всегда возглавлял список «Яблоко» и всегда был кандидатом в президенты.
Понятно.
То есть это ему не мешало возглавлять «Яблоко» фактически.
Это
также
нет,
и сейчас, тем более такая техническая кандидатура, совершенно неизвестная никому. Так. Даже в экспертном сообществе, тем более среди простых избирателей.
Михаил,
тем более не будет мешать ему фактически руководить партией.
Я прекрасно все понимаю, все, что вы сказали, кроме одного. Почему Явлинскому, на ваш взгляд, это естественный вопрос возникает, понадобилось убрать Митрохина с поста председателя? Почему?
Ну, я думаю, что у них возникли какие-то непреодолимые противоречия. В первую очередь, как опять же рассказывают яблочники кулуарно, это то, что вот Митрохин, он, так сказать, такой бузатер, он, так сказать, там вечно на каких-то стройках устраивает конфликты, он вечно, значит, с властями в том числе, он вечно, его тянет на несанкционированные митинги, и тоже это приводит как бы к противостоянию такой, в общем, лояльной системной партии «Яблоко», вот с властями разжигается конфликт, так сказать, на пустом месте. И вот Митрохин вот со своей вот этой вот как бы конфликтностью в отношении власти, он, ну, не нужен и мешает Явлинскому договариваться, как Явлинский всегда договаривается.
Как Явлинский договаривается? Явлинский такое, ну, есть такое русское слово, которое нехорошо по отношению к Григорию Алексеевичу говорить, несет. Он такое говорит сейчас по поводу власти и по поводу ее действий, что никакому Митрохину не снилось.
Ну, послушайте, мы совершенно оппозиционная партия.
Да,
мы открыто выступаем против всех линий политики,
как
которые
Михаил,
проводит
я
Путин.
Я просто вам сразу возражу от себя, потому что я веду уже здесь эфир и сижу, знаю, что он говорит, и что, да, конечно, Митрохин очень жестко выступает и против действий московских властей и так далее. Но это в сравнении даже не идет с тем, что, поскольку у него своя все-таки, не потому что он там чего-то боится, у него своя какая-то, вот он себе выгородил такую историю там в Москве, а Явлинский на федеральном, вот по поводу федеральной политики высказывается очень жестко, очень неприятно для власти.
Не сказал, что он высказывается прям уж очень жестко и очень неприятно, он высказывается довольно мягко и корректно, да, критически. Но если бы он высказывался не критически, то тогда бы просто «Яблоко» могло бы выйти, да, на чем бы сохранить свой хоть какой-то электорат. Поэтому очевидно, что в данном случае, я не знаю, статья Явлинского в «Новой газете» последняя, на мой взгляд, очень мягкая. Я не видел там ничего такого, что могло бы вызвать там гнев Путина и за что он бы там приказал «Яблоко», я не знаю, там как-то снять с выборов каких-нибудь хотя бы региональных. То есть абсолютно там нет ничего конфликтного. Там очень такая мягкая критика, как бы и для Путина нет ничего такого злого и неприятного. Ну и при этом избирателям «Яблоко» тоже вроде понравится.
Вот. Спасибо, Михаил. Я очень хорошо вас поняла. Это очень интересная прозвучала у нас версия в эфире, потому что это не первая версия, которую мы должны будем обсуждать. Есть вторая одна история, может быть, тоже не очень приятная. Итак, версия, что не нужен, не угоден Митрохин, потому что он слишком радикальный, и он мешает быть встроенному Григорию Алексеевичу договариваться. Вот такая версия.
Послушайте, ну, я думаю, что уважаемый Михаил невнимательно читал, во-первых, статью Явлинского, во-вторых, он точно не читал наш меморандум. Когда мы говорим об аннексии Крыма, когда мы говорим о криминальном, олигархическом, авторитарном режиме, это что, очень комплиментарно по отношению к Путину? Когда мы говорим Крым о необходимости европейского пути, когда мы говорим о необходимости преодоления тоталитарного прошлого, ну, извините. Вот что еще, кроме... Единственное, если вы считаете комплементарно, что мы говорим, что смена режима должна произойти мирным путем, но, может быть, вы это считаете комплементарным, это первое. Второе, про Эмилию Эдгардовну Слабунову. Ну, я даже обиделась. Извините, пожалуйста, человек, который противостоит, вот единственный регион, где жесткий клинч между законодательным собранием фракции «Яблоко» и главой региона Худелайненом, где человека, людей сажали, председателю организации пришлось уехать в политическую эмиграцию, чтобы его не посадили окончательно, где Эмилия Эдгардовна просто противостоит тому жесткому региональному режиму. Ну, Михаил, наверное, просто региональные новости не читает, я не знаю, чему он руководствуется. Я считаю, что это показательно и символично. Кстати, у нас не только Эмилию Эдгардовну, что я очень приветствую, потому что она женщина, это прецедентно просто для российского патриархатной
культуры.
Это унизительно
для женщин, когда приветствуют их на избрание, потому что они женщины.
Я совершенно с вами не согласна.
А я
с вами не согласна, потому что другого пути нет. Это европейская практика и практика других стран, кстати,
показала. Она либо стоит того, либо не стоит того.
Вы знаете, нас 3000 лет дискриминировали. Да. Нужно обязательно помогать, чтобы женщины продвинулись. Квоты другого механизма нет. Но, кстати, обратите внимание, там, где все хорошо, там вводят мужские квоты. В Демократической партии Народной Дании ввели мужские квоты, потому что там женщин стало слишком много. Давайте немножечко поможем, а потом на равных.
Хорошо. Так, давайте мы с этим пока временно закончим с этим вопросом. Я имею в виду, вот мы все-таки подвели какие-то итоги, и каждый высказался по поводу первый, второй срок и участия Григория Явлинского в председательстве партии. Но я хочу все-таки вас всех спросить про ту историю, которая беспокоит, может быть, только социальные сети, потому что, опять же, широкий зритель российских каналов о ней не знает по многим причинам, потому что он не знает, о ком идет речь. Лев Шлосберг баллотировался на пост председателя партии «Яблоко». Лев Шлосберг – бесконечно уважаемый и авторитетный человек для тех, кто знает ситуацию не только по эфиру федеральных каналов. Мы все понимаем, что он перенес, какой это борец, что он сделал. И когда он не был избран, это вызвало колоссальное разочарование в тех же сетях с разными оценками. Ну, например, кто-то говорит, что Лев Шлосберг не был избран. Это спасло его от участия в этих карнавальных выборах. Это сохранило ему репутацию. Хотя это смешно, я считаю, это смешной аргумент, потому что если человек готов участвовать в выборах, то почему нужно защищать его репутацию от участия в этих выборах? Вот он был спасен тем, что его не избрали, потому что он лучший, и хорошо, что он не замазан в этой избирательной кампании. Другой аргумент: вы его не избрали, партия себя вот дискредитировала этим, потому что она не способна выбрать лучшего. И, наконец, третье, инкриминирует Григорию Явлинскому лично, что он препятствовал, вот как Михаил говорит, он препятствовал, не хотел Сергея Митрохина, чтобы он был избран. Точно так же он из ревности, потому что Лев Шлосберг – звезда, не хотел, чтобы конкурент, вот равный ему по известности, по узнаваемости конкурент, сидел во главе этой партии. Вот вокруг этого развернулись такие дискуссии, вы о них знаете прекрасно. И я хочу спросить, давайте мы начнем с Виктора Шениса. Виктор, как вы расцениваете вот эту ситуацию? Считаете ли вы ее достаточно острой? И следите ли вы за этими дискуссиями? Какое ваше мнение во всем этом? Каково было?
Да, я действительно посмотрел дискуссию. Я знаю все те доводы, которые вы перечислили. Думаю, что, в общем, это в значительной мере очень недобросовестные и нечестные оценки. А партия демократическая. В партии есть разные мнения. В конечном счете, после всего обсуждения, были выдвинуты 4 кандидатуры. И съезду предстояло выбрать перед из числа этих четырех уважаемых, повторяю, деятелей, я, выступая на съезде, говорил, что с моей точки зрения наилучшей, наиболее адекватной кандидатурой была бы кандидатура Льва Шлосберга. Я учитывал и его личные качества, и его безусловную смелость, честность, известные обстоятельства, известная подробность, когда Лев Шлосберг разоблачил одно из самых чудовищных преступлений российской власти, а именно попытку спрятать людей, погибших, собственно, труп людей, погибших в результате безумной политики на Украине. И действительно, за это он был избит какими-то подонками, которых, конечно же, по нашей практике так и не нашли. Я мог бы говорить о других качествах Шлосберга. Скажу только, что это человек концептуально мыслящий, что это человек, обладающий колоссальным интеллектуальным потенциалом, что очень важно на посту руководителя партии. Поэтому я поддерживал Шлосберга, и, кроме того, я учитывал то, что эта фигура известная, то, что многие мои друзья и в Москве, и в Петербурге еще до нашего съезда выражали свое предпочтение в адрес Шлосберга. Я не считаю, что моя позиция была неверна. Хотя я, это не тот случай, когда, выступая за Шлосберга, я выступал против других кандидатов. Я подчеркивал, что я с уважением отношусь ко всем выдвинутым кандидатам. Считаю, что моя позиция была правильна. Но съезд со мной не согласился. Съезд большинством голосов избрал Эмилию Слабунову, которой я также испытываю величайшее уважение. Значит, теперь, в нынешней ситуации, единственная разумная линия по отношению ко всем тем, это я говорю к тем, для кого партия «Яблоко» представляет единственную политически оформленную надежду на перемены, к сожалению, других в нашей стране нет. Так вот, обращаясь к этим уважаемым людям, я хочу сказать, Шлосберг никуда не ушел, он остался в партии, он стал членом мозгового центра политического комитета, он возглавляет Псковскую организацию. На пост руководителя партии пришла женщина интеллигентная, умная, достойная. Здесь говорили о ее борьбе с мафией, угнездившейся в Петрозаводске. И поэтому единственной правильной линией является принять решение большинства. Партия демократическая, партия приняла это решение. И эти дебаты, по-видимому, они пройдут, они не могли не пройти, но мы продолжаем жить, продолжаем работать, продолжаем политическую борьбу, в которой участвуют. Она в известной мере обновилась. На посты заместителей председателя избраны два очень талантливых молодых человека. Здесь о Коле Рыбакове уже говорили. Я хочу сказать о глубоко уважаемом мною Саше Гнездилову, который тоже пришел к руководству партии. Им надо помогать, им надо поддерживать, их надо поддерживать. Партия должна продолжать свою жизнь, свою работу, свою борьбу.
Спасибо, Виктор. Я также хочу добавить, что сам Лев Шлосберг написал обращение вот на своей страничке в социальной сети, написал обращение ко всем, кто его поддерживал, что не уходите из партии, не огорчайтесь, наше дело правое, враг будет разбит, и победа будет за нами, но это не повод для вот таких вот демаршей, его неизбрание. Тем не менее, Николай, я хочу теперь обратиться к вам. Вот все-таки за комментарием по поводу этих двух тезисов, они очень громко звучат. результат, поэтому все равно нужно об этом говорить нам тоже, что вот не избрание Льва Шлосберга, узнаваемого, авторитетного, уважаемого человека, нанесло ущерб, удар по имиджу партии. И второе, вот это подозрение подспудное, что не хотел Григорий Явлинский видеть конкурента во главе на посту председателя, такого яркого конкурента, поэтому он лоббировал, а он действительно официально поддерживал Слабунову, кандидатуру Слабунова, он сказал, что я за нее, и партия пошла за своим неформальным лидером, выбрала Слабунову, проголосовала, оказала доверие Григорию Алексеевичу. Вот вас не оскорбляют ли лично такие разговоры, или вы понимаете людей, которые вот так вот реагируют?
Прежде всего, я хотел бы чуть забежать назад и сказать, что, на мой взгляд, все, что рассказал Михаил про партию «Яблоко», это было про какую-то, видимо, другую партию «Яблоко». Может быть, не российскую, а с какой-то другой стороны.
Потому что
это, наверное, про какую-то, да, европейскую была партию, потому что все ровно не про нас. И что важно, еще я хочу обратить внимание на то, что мы избирали председателя партии. То есть человека, который организует работу в партии. Мы не выбирали ни духовного лидера партии, ни лучшего оратора партии, ни главного защитника всех, и все. И даже мы не формировали список в Государственную Думу. Партия выбирала для себя того человека, который лучше организует работу 77 партийных организаций в «Яблоке», что очень сложно соотнести интересы всех. Добавить что-то к ситуации, к выступлениям «Яблока» по Крыму, по Сирии, по противодействию режиму, ну, мне кажется, что хуже, чем уже мы выступили. И вот я знаю, чего от нас ждут, и точно не дождутся. Мне кажется, это очень важно. Почему, как мне, может быть, субъективно показалось, Михаил говорит, что вот у «Яблока» не острая позиция, не четкая и так далее. Просто она не хамская позиция. У нас, к сожалению, очень резко понижается уровень культуры в политике. Когда самым популярным человеком становится, причем, заметьте, это ко Льву ни в коей мере не относится, но очень популярными людьми в политике становятся это те, кто громче и наглее, и более яркими словами скажет что-нибудь там нехорошее про Путина, как-нибудь его там обзовет и так далее. «Яблоко» — это просто другая партия. Мы будем критиковать Путина, мы будем критиковать нынешний режим, но будем делать это с пониманием того, что сторона в любом случае у нас у всех с вами одна, и будем делать это культурно. При этом, мне кажется, что и Слабунова, и Шлосберг здесь в этом отношении равные кандидаты, и это очень высокий показатель для нас. Теперь про позицию Явлинского.
Да.
Обратите, пожалуйста, внимание, что выборы состоялись не с результатом 99% за Слабунова и 1% за Шлосберга. Выборы состоялись второй тур 60-40. То есть это реальная, серьезная конкуренция. Говорить, что Явлинский не должен был поддерживать Слабунову, ну а почему он не должен был, как основатель партии, как один из ее членов, поддержать того или иного кандидата, которого он считал более эффективным для развития партии? Мне это совершенно непонятно. Слабунова выдерживает, и ее команда выдерживает в Карелии такой прессинг, что хуже для «Яблока» ситуация только на Северном Кавказе. Например, в Петербурге ситуация объективно другая. Тут губернатор собирает правительство, чтобы заслушать программу «Яблоко» по развитию Петербурга. Здесь ситуация другая. Но очень тяжелая ситуация в Карелии, и поэтому думать, что Слабунова – это такой удобный власти кандидат, ну, или еще говорить, что мы не знаем, какая Слабунова, говорить, конечно, можно, но мне это вызывает какое-то большое сомнение. Во всяком случае, внутри «Яблока» это очень уважаемый человек, и я абсолютно уверен, что он сможет объединить региональные отделения и эффективно организовать нашу подготовку к думским выборам.
Большое спасибо, Николай, за эти разъяснения. Тем более, что на сайте газеты «Коммерсант» сегодня была аналогичная колонка. Я точно не помню автора.
Но... Хамраев.
Да?
Виктор Хамраев.
А, это,
да.
Виктор,
ну,
господи. Очень разумный человек. Виктор Хамраев как раз сказал о том, что так много советчиков, не имеющих отношения к партии «Яблоко», которые рассказывают, кого выбрать этой партии лидером, и расстраиваются и огорчаются, как будто бы они там...
Ну, пусть приходят, вступает в партию, да, и примерно, влияет на
примерно
это.
Примерно он так и написал. Тем не менее, я должна вот сказать, Николай, что вот эти 60 на 40, которые вы назвали проценты, конечно, в том-то и дело, что вот маленький, даже при условии поддержки Григорием Явлинским, вот кандидата Слабунова, это маленький разрыв. То есть насколько он был бы, то есть насколько другими были бы цифры, если бы не было такой поддержки, мы можем только догадываться, именно потому что этот разрыв такой небольшой.
Послушайте, а почему бы этой поддержки не было? Это, учтите, это не только персоны, это разные политические, Галин, вот разные политические
мы
позиции,
не можем спорить,
разные политические линии.
Мы не можем спорить в прошедшем о том, что уже случилось. Но вот я останусь, если вы мне разрешите, при своем убеждении, что если бы не поддержка лично Григория Явлинского с его бесконечным авторитетом в партии одного конкретного кандидата, то результаты могли бы быть другими.
Вы знаете, нет, еще раз, вот я сейчас не о личностях, при том, что еще раз, я рада очень, что наконец-то прецедентная история случилась, что женщина стала председателем партии. Разные политические линии. У Льва Шлосберга, бесконечно мной уважаемого, исключительно харизматичного человека, замечательного человека, у него позиция такая, что нужно, старая такая позиция, да, известная нам, демократы все должны объединиться. Надо вот со всеми вместе, там его поддержал Михаил Ходорковский, это означает, что надо с Парнасом, надо забыть все разногласия.
Это для Явлинского совершенно неприемлемая позиция. Теперь я понимаю,
не
только, почему он не стал председателем
не только,
партии.
Не только для него, да, но и для многих других членов партии. Потому что вот все эти истории с объединением и все эти попытки, они показали, что это все плохо заканчивается. Где тот СПС? Что сейчас случилось с Парнасом? Понимаете, вот это наши белые...
На выборы вообще собрался, да, эти
наши белые...
А Парнас? Что,
да,
Парнас?
Наши белые одежды и наша жесткость, она позволила нам сохранить партию. А все предшественники Парнаса, их нет уже больше. Понимаете, и это очень важно.
Хорошо. Михаил Тульский, вот ваше слово по поводу этой части нашей дискуссии, по поводу того, что действительно ли, согласны ли вы с теми аналитиками, наблюдателями, которые сейчас рыдают, не относясь к партии «Яблоко», но теми, которые проливают слезы над тем, что не возглавил партию такой яркий человек, как Лев Шлосберг. Михаил?
Да.
Михаил, вот я вы как в школе, в самом деле. Я... не отвлекайтесь.
Я не отвлекался, у меня почему-то...
затормозило. Сейчас нас слышно? Нас сейчас
не
слышно?
Слышно?
Не слышно вам?
Ну, да? Вот теперь слышно.
Слышно. Да, ваше слово по этой части дискуссии, огорчены ли вы лично, ну, может быть, не то, что неправильное слово, но понимаете ли вы тех, кто огорчен тем, что Шлосберг не стал председателем партии?
Давайте я бы не про огорчение говорил, а ответил бы на то, что в мой адрес прозвучало. Во-первых, ну, то есть сначала не в мой адрес, а во-первых, я бы сделал главное уточнение, важнейшее, что Слабунова не сама выдвинулась, и ее Явлинский поддержал, а ее выдвинул именно Явлинский фактически против воли самой Слабуновой. Она сама заявила, что она не ожидала, что ее выдвинут кандидатом, и даже не хотела этого, но раз партия приказала, она вынуждена подчиниться. Это первый момент. Слышно меня?
Слышно очень хорошо.
Ну,
хорошо.
Правда,
хорошо.
Дайте мне сказать. Да, ну да. Что ж вы меня перебиваете?
Вы сами спросили, слышно ли вас.
Значит, второе. Когда Галина Михайлова говорит, что я там не знаю региональную политику, я, извините, знаю и слышал и Василия Попова, и Ирину Петеляеву, и даже Девлетхана Алиханова, Шину. Но вот почему-то Слабунова я не слышал раньше ни разу. Вот как-то так вот интересно получилось. Также я вынужден признать, что я никогда не слышал о существовании Николая Рыбакова. И вот выясняется, что именно тех, кого, например, я никогда в жизни не слышал, они стали председателем и заместителем председателя. Причем они сами не хотели, а Явлинский их выдвинул, фактически приказал. Так что здесь, на мой взгляд, все достаточно понятно. Ну и третий момент, который мне кажется очень важным, это вопрос о том, насколько Явлинский, так сказать, оппозиционен и так далее. На мой взгляд, если говорить всерьез об оппозиционности, то каждый...
Ой, Зависли опять мы. Михаил, вы запомните, на чем. То есть мы запомним, на чем вы зависли. Давайте-ка мы сейчас, чтобы не зависать, точно у нас не зависнет, опрос на улицах Москвы. Согласны ли вы, готовы ли вы проголосовать за партию «Яблоко» на предстоящих парламентских выборах? Пожалуйста.
Готовы ли вы проголосовать за партию «Яблоко» на ближайших выборах в Думу?
Думаю, что уже теперь нет. Люди как-то объединились, патриотизма больше. Поэтому смысл разделять людей на много партий, я не вижу смысла.
А в какой момент перестали за них голосовать?
Это, наверное, когда мы поняли, что есть наш президент.
Да, конечно. У них программа развития движения страны, на мой взгляд, перспективная для России. Поэтому я... Ну, а кто еще?
Нет, не вижу их какой-то деятельности активной или какой-то позиции по сравнению с 90-ми годами.
Ну, знаете, я много лет за нее голосовал раньше. В последнее время она меня разочаровала.
Почему разочаровала?
Ну, беззубая позиция, мелочность требований высказываются, в общем-то. Ну, как серьезная оппозиционная партия, которая она была в 90-е годы, на мой взгляд, она совершенно, к сожалению, на сегодняшний момент. Может быть, с избранием нового председателя что-то изменится? Ну, я надеюсь. Тогда пойду.
Так, а что это за партия, расскажи.
Там Явлинский еще, Григорий такой.
А, да, конечно, туда буду. Потому что он за порядок и за народ.
Нет, не буду. А у них какая-то невнятная позиция. И господин Явлинский ушел в сторону, зачем я буду за ним голосовать?
Скорее всего, нет. Ему просто не нравится.
А кто нравится?
Единая Россия.
Никогда.
Почему нет?
Да потому. С проходимца.
Да, потому что туркисты всегда за них голосуют. Но они отличаются от всех.
Подождите, а вот...
И оно созвучно со мной.
Нет, кроме смены руководителей и каких-то непонятных здесь. Ну, ничего не меняется. Нужно менять кардинально?
Скорее всего, нет. У него плохие спикеры. Пускай себя получше поищет.
Нет.
А почему нет? Чем они не нравятся?
Ну, у меня есть свои убеждения, поэтому мне нравится программа «Единая Россия».
Нет, уже не буду.
А почему не будет?
Я считаю, что ее фактически нет. Когда Явлинский был, я за него голосовал. А сейчас что?
Я считаю, что, может быть, уже нет будущего у них. Уже какие-то другие силы должны быть привлечены в политику.
Нет. А почему нет?
Я всегда за «Единую Россию» голосую.
Нет, скорее всего, нет. Ну, там непонятно, что-то у них происходит. Перемены какие-то.
Не, я не буду голосовать вообще.
А «Яблоко» чем не нравится?
Никак не нравится. Не нравится, никакого отношения нет к этому. Я люблю «Яблоки».
Вы знаете, вот после того, как наши корреспонденты пришли с опроса, я говорила с оператором, который снимал, и он достаточно удивленно сказал, что вот для того, для 2-3%, которые дают какие-то там якобы опросы или там что-то избирательное, это совершенно... Вот наш случайный опрос на улицах показывает, что он примерно говорит, по моим подсчетам, там же вырезается, выбирается 30% готовы голосовать за «Яблоко». И это же совершенно случайно. Люди. То есть, если бы действительно было 2%, действительно 2% или 3%, мы бы их просто физически не встретили на улицах. Это очень сложно даже в Москве встретить вот так вот представителей 2%. Значит, все-таки побольше, я могу вас поздравить.
Да, спасибо. Я уверена, что намного больше, что люди в России, которые считают, что нам нужен цивилизационный путь, что нам нужно современное государство, европейское государство, что нам нужны те ценности, которые называют европейскими. Демократия, защита прав человека, защита прав меньшинств, правовое государство, развитие гражданского общества. А таких много. Конечно, они будут голосовать за нас. Если только они поверят, что их голос не пропадет. В этом вся проблема.
Хорошо. Вот я попрошу, у нас снова на связи появился Михаил Тульский, чтобы он закончил мысль об этой якобы оппозиционности Явлинского, якобы. И попрошу Виктора Шейниса, чтобы он это прокомментировал, потому что несколько человек на улице сказала, что мы бы голосовали, но невнятное. Мы тоже не чувствуем вот эту вот жесткости в нем сейчас, потому что я бы от себя тут же добавила, что потому что по телевизору не показывают.
Конечно, конечно.
Хорошо. Михаил, пожалуйста, продолжите свою мысль про оппозиционность Явлинского.
Так вот, на мой взгляд, каждый, кто всерьез оппозиционен по отношению к Путину, должен в первую очередь вести разговор об объединении с Парнасом, об объединении с Навальным, об объединении с Ходорковским, об объединении с тем же Яшиным, с тем же Касьяновым, то есть о создании широкой коалиции. Явлинский же, когда даже агитировал Явлинский его окружение делегатов Яблока голосовать против Шлосберга, он в первую очередь аргументировал это тем, что Шлосберг – это друг Парнаса и друг Ходорковского. Вот нам эти, значит, друзья не нужны, нам нужно, так сказать, с ними, со всеми враждовать. И фактически линия Явлинского – это линия на сектантство Яблока, на то, чтобы Яблоко ругалось и враждовало и с Навальным, и с Касьяновым, и с Яшиным, и с Ходорковским. В общем, со всеми, кроме самого Яблока. Поэтому в данном случае Явлинский действует именно так, как нужно Путину. Это вот совершенно очевидно.
Хорошо. Галь, только реплика.
Я очень-очень коротко. Да. Ну, Михаил, вы политолог, хотя, но вы очень сильно все упрощаете. Понимаете, у нас программные принципы. Навальный – умеренный националист. Мы не можем с таким объединяться, понимаете? Если мы объединимся, мы потеряем и своих избирателей тоже. Это невозможно.
Вы знаете, я все-таки понимаю, что вы не хотите объединяться, но ни я, ни наши слушатели не понимают, а мочить-то его зачем? Вот тут вот вопрос нам задают по СМС, в СМС-сообщениях. В последние выборы яблочники мочили Навального так злобно и грязно, что путинисты смущались. Знакомый яблочник оправдывался. Его все равно, а дальше сообщение обрывается. Я не знаю, знаете, что все равно.
Нет, ну это нет, это неправда. На самом деле, наоборот, у нас были в целом ряде регионов, коалиции, в том числе там были люди, например, из партии Навального, например, в Воронеже или в Новосибирске. Так что объединяться можно, если люди согласны с нашим манифестом.
Хорошо,
пожалуйста.
Хорошо. Я слово предоставляю Виктору Шейнису, что он скажет о том, что не слишком-то оппозиционен Явлинский, как его малюют в партии Яблоко, и что он скажет по поводу вот этих эскапад в адрес Навального, который позволил, да, он не называл Сергей Митрохин, что это Навальный, но все прекрасно поняли, что он сказал на съезде, о ком он вел речь, когда он сказал, что мы не занимаемся заказными расследованиями, как некоторые. Понятно было, что это камешек в огород Навального. Ваш комментарий, пожалуйста, по этому поводу.
Спасибо. Меня очень огорчает, что Михаил, который представлен квалифицированным политологом, так упрощенно представляет вещи. Меня очень огорчает, что он, по сути дела, не знает ни документов Яблока, ни реальных выступлений лидеров партии. Смешно повторять то, что здесь уже было сказано. Второстепенные вопросы, по которым якобы выступает Яблок. Скажите, пожалуйста, присоединение аннексии Крыма – это второстепенный вопрос. Гибель наших людей на Восточной Украине во имя интересов кучки, извините, проходимцев, которые контролируют в данный момент ситуацию на Восточной Украине. Выступление против того, тех, кого поддерживает наша власть. Это второстепенный вопрос. Наша непонятная акция в Сирии, где мы будто бы защищаем себя от того, чтобы не пришли к нам. Это же вообще смехотворное объяснение. Яблоко по самым острым вопросам выступает и предлагает очень широкую программу демократических реформ. Кстати сказать, беда в том, что ни Михаил не дал себе труда вникнуть в реальную позицию Яблока, и еще хуже, то, что множество людей, с которыми беседовали ваши корреспонденты на улицах, не имеют возможности знать, с чем действительно выступает Яблоко. Если бы у нас была возможность появляться на центральных каналах телевидения, уверяю вас, ситуация уже сейчас выглядела бы принципиально иначе. Это первое. Теперь второе. Относительно объединения. Под объединением понимаются разные вещи. Я как раз сторонник широкого демократического фронта. Я ссылался, выступая на съезде, на события в далекой Венесуэле, где объединились люди, которые еще год назад не могли спокойно говорить друг о друге. И объединившись, они создали фронт против друзей Путина, против наследника диктатора и лидера авторитарного режима, и находятся на пути к ликвидации этого режима. Дай Бог, чтобы у них получилось. Разумеется, это очень разные люди. Они преследуют разные цели. Они не доверяют друг другу. Но для того, чтобы сместить эту фигуру, которая представляет язву на теле Венесуэлы, они нашли возможность в какой-то момент объединиться против главного врага. Вот позиция Шлосберга, которую я разделяю, которую я поддерживаю, как раз заключается в том, что мы не теряем свое лицо, мы не отказываемся от своей идентичности. Но перед лицом диктатуры, которая все более и более крепчает в нашей стране, чрезвычайно важно выступить единым фронтом против этих людей. Но дальше возникает вопрос, а как выступить? Нам говорят, вы не хотите сотрудничать с Навальным. Знаете, я когда-то хорошо относился к Навальному, но после того, как в лице Навального я увидел человека националистической ориентации, я считаю, что для России поддержка национализма вещь чрезвычайно опасная. Поэтому, когда мы спорим между собой внутри партии, вопрос не идет о том, чтобы принять Навального обратно в партию, как он когда-то в ней состоял. Речь не идет о том, чтобы слиться и забыть наши разногласия. Отнюдь нет. Но есть возможность раздела округов с тем, чтобы не конкурировать, скажем, с тем же Парнасом. Я против объединения с Парнасом в единую партию. Но я за то.
За то, чтобы не мешать друг другу. Виктор, я все поняла. Просто смотрите, вот я что хочу сказать. У нас сейчас заканчивается время радиотрансляции. Я попрощаюсь вот в 0 часов с радиослушателями. Мы немножко, нам нужно будет обязательно 5 минут в видеорежиме продолжить. Эти видео, эти 5 минут сохранятся на сайте, вы их прочитаете. Потому что нужно будет обязательно всем дать еще высказаться. Я уже чувствую по характеру нашей дискуссии. Алексей из Калининграда у нас ждет, говорит нам, будет ли Калининград голосовать за Яблоко. Но, Виктор, я хочу вас спросить. Вопрос-то был не в том, что объединяться. Вопрос был в том, зачем мочить Навального? Зачем выходить и говорить, что он заказными расследованиями занимается?
Я против того, чтобы мочить Навального.
Очень хорошо. Значит, есть в этом разные мнения в партии. Демократическая партия.
Нет, вы знаете, было решение суда. Все-таки Навальный подавал на нас в суд, в Костромское отделение с ним судилось, и суд признал, что, собственно, Навальный не прав.
В чем?
Навальный не прав.
Навальному заказали чайку?
Нет, подождите, речь не о чайке идет. Речь шла о процессе. Первый был процесс и второй процесс, когда Митрохин судился с Навальным.
Своей речи Митрохин сказал о костромских процессах. Вы так это поняли?
Ну,
когда
не
сказал,
только.
Что Навальный занимается заказными расследованиями.
Знаете, связь с Альфой... Она, в общем, вот суд как раз признал, что Навальный не прав, и что действительно там есть такая связь.
Ладно, хорошо, ничего хорошего, но ладно. Алексей из Калининграда, как вы считаете, вот что там считать? Вы будете голосовать за Яблоко в следующем году?
Яблоко, наверное, буду голосовать, но у меня есть вопрос.
Давайте,
серьезно.
Давайте.
Смотрите, вот по всем то есть опросам... Шлосберг был наиболее сильным кандидатом. Даже вот на съезде он выступил, наиболее сильное выступление было. У Гнездилова, кстати, с Рыбаком тоже неплохие. У Слабуновой вот на съезде было самое слабое выступление, вот честно говорю. Тут и дело даже не в голосе там или в чем-то. У него совершенно несодержательная программа была. И, скажем так, она победила только за счет того, что ее поддержали Митрохин и Явлинский. Это очевидно. То есть даже по голосам видно там и так далее. То есть это легко посчитать. Вот почему так произошло? Просто я вот как избиратель ваш, я голосую с самого, то есть как такому голосовать. Я негодую, то есть очень сильно. Спасибо.
Да. Он возмущен, ваш избиратель возмущен вот этим выбором. Вот я все-таки хочу сказать, что у нас заканчивается время радиотрансляции. С вами была программа «Лицом к событию» на волнах Радио Свобода, в которой мы обсуждали все, что происходило на съезде «Яблоко», и главное, после него, и перспективы партии на ближайших выборах. Мы прощаемся на этом со слушателями Радио Свободы. И продолжаем видеотрансляцию для всех остальных, кто нас сейчас смотрит в интернете.
Вы знаете, «Яблоко» – партия, которая имеет очень глубокую историю. На самом деле, это самая старая из демократических партий российских, которая...